Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем писать историю нашего Отечества в лицах. Мы идем по алфавиту и дошли до буквы «К». И сегодня мы рассказываем еще об одном герое нашей истории. Этого человека выбрали вы сами. Я напоминаю, что героев нашей передачи слушатели «Эхо Москвы» выбирают в интернете или во время голосования в прямом эфире, но некоторых имею право выбрать я сам, как ведущий и автор этой программы. Но сегодняшний герой, повторяю, выбран вами, выбран во время голосования в интернете. Это академик Петр Леонидович Капица. И, как всегда, в начале программы портрет нашего героя, портрет в интерьере эпохи.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
В истории отечественной науки в советское время было множество ученых, которым, вне всякого сомнения, применим эпитет «выдающийся». И очень немного тех, кого можно назвать великими. Петр Леонидович Капица среди них – великих. И не только потому, что он одним из немногих советских физиков был удостоен Нобелевской премии, причем уже под конец его долгой 90-летней жизни, как бы в знак признания всех его заслуг. Величие Капицы состояло в том, что он один из немногих сумел подняться над системой, мелкой, суетной, завистливой, над тупой, малограмотной, но самоуверенной и самовлюбленной коммунистической властью, отстоять себя как суверенную и независимую творческую личность, стать центром интеллектуального притяжения не только для физиков, но и для ученых других специальностей, просто мыслящих творческих людей. Он говорил то, что думал во времена, когда большинство других его коллег боялись это делать, хотя не был ни диссидентом, ни правозащитником, ни борцом с системой, как другой великий ученый, академик Сахаров. Впрочем, при этом знал, что такое быть в жестокой политической опале и даже на краю физической гибели. В стенах Института физических проблем, основателем и многолетним руководителем которого был Капица, на лекциях Капицы, физтехе, в кругу друзей, на даче, на Николиной горе, на семинарах, знаменитых капишниках, посвященных темам, подчас весьма и весьма далеким от проблем физики, низких и высоких температур и сильных магнитных полей, которым Капица посвятил свою научную карьеру, росла, крепла и потом вырывалась на простор свободная мысль, которая в конце концов обрела материальную физическую силу и сделала свободной саму Россию.
А теперь я представлю сегодняшних гостей, гостей программы «Наше все». Это Елена Леонидовна Капица, директор Мемориального музея Петра Леонидовича Капицы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И это Юрий Михайлович Цыпенюк, доктор физико-математических наук, профессор Московского физико-технического института и ведущий научный сотрудник Института физических проблем, того самого института, который создал и которым много лет руководил академик Капица. Так вот, я бы хотел сначала спросить вас, Елена Леонидовна. Вы ведь не просто директор Мемориального музея, вы еще и член семьи.
Ну да.
Вот расскажите, пожалуйста, что это была за семья?
Ну, это была большая семья. И дружная семья, и она и продолжает такой быть. Отец Петра Леонидовича был военный инженер. Он кончил Николаевскую инженерную академию в Петербурге, и потом был распределен служить в Кронштадт. Он строил кронштадтские форты. А мать его, Ольга Иеронимовна, урожденная Стебницкая, она была дочерью потомственного ученого, ее отец Иероним Иванович Стебницкий был член-корреспондент Академии наук, и он был главным картографом, геодезистом, картографом Кавказ. Поэтому она родилась в Тифлисе. И потом она из Тифлиса приехала в Петербург и поступила на Бестужевские курсы. То есть она была очень образованной для того времени женщиной. И они поженились как раз незадолго до того, как поехали жить в Кронштадт. И вот замечательная, конечно, Ольга Иеронимовна была совершенно замечательная женщина, потому что она не могла, конечно, довольствоваться положением офицерской жены. И она стала очень большое внимание уделять воспитанию сыновей. У нее было два сына. Старший Леонид, это мой дед, и младший Петр. И она очень пристально занялась их чтением. И очень за этим следила. И в дальнейшем это переросло в ее специальность, в ее профессию. Она стала крупнейшим специалистом по детской литературе, по фольклору. И она потом преподавала позднее в Ленинградской, уже Герценской в институте, вот именно вот детскую литературу. Она была профессором. То есть она очень была незаурядная женщина. Они были очень с Петром Леонидовичем близки. И когда он поехал потом вот в Англию, он всегда ей писал письма. И эти письма, такая его биография прослеживается в этих письмах. Вот. Потом, когда я могу немножечко рассказать про жизнь их в Кронштадте, если это интересно. Вот.
Вот я вас перебью. А скажите, да, пожалуйста, вот вы рассказываете об этой семье. А как эта семья приняла революцию 17-го года, как она ее пережила?
Вы знаете, семья, на самом деле, вообще вот в нашей семье принято относиться ко всем событиям как таким вот политическим, как к явлению природы. Ну что с этим, в конце концов, можно сделать? И поэтому у них, у каждого было свое дело. Вот у Ольги Ранимны как раз было свое дело, она учила таких девушек, которые приезжали из разных мест. И она всегда отмечала, что они с большой такой готовностью учились. То есть ей вот доставляло радость то, что она учила людей. И, конечно, они все потеряли, потому что они были так, то, что называется, служилое дворянство, то есть у них ничего не было исходно. Но отец Петра Леонидовича дослужился до генерала в Кронштадте, и потом они скопили какие-то деньги и переехали в Петербург, когда он вышел в отставку. И там они купили себе квартиру, хорошую большую квартиру в таком кооперативном доме. Надо сказать, что там пожить им не удалось, потому что после революции, естественно, квартира подлежала уплотнению. Но Ольга Ранимовна была женщина чрезвычайно мудрая, и она, понимая, что это неизбежно, она позвала в эту квартиру своих учениц, своих друзей. Это была совершенно удивительная квартира. То есть
добровольно уплотнилась?
Она понимала, что это неизбежно. И она уплотнилась вот таким способом, что эта квартира превратилась в такую замечательную общность людей, объединенных общими интересами и какой-то культурой общей. То есть они никогда не рвали на себе волосы и не стенали по поводу обстоятельств жизненных и пытались во всех ситуациях...
Ведь хорошо, что уцелели.
Да, это, конечно, повезло.
Вот сейчас хочу вас спросить, Юрий Михайлович. Да. Капица был выходцем из Петроградской школы физиков, школы академика Йофи. Чуточку об этом, пожалуйста. Вот что это была за школа?
Фактически родилась она где-то в начале прошлого века, когда Йофи вернулся из Германии, где он у рентгена работал. Понимаете, тогда университет был такой некой образованием, которое... Ну, может быть, даже как сейчас во многом, которым самой научной работы такой вот не было, а я имею в виду экспериментальной. И Йопе, он на самом деле не в университете начал преподавать, а в политехническом институте. И вот там, вокруг него это был человек, ну, я не знал его, конечно, но по всем воспоминаниям удивительнейший человек, вокруг которого собралась талантливая молодежь. Он организовал, по-видимому, по подобию вот, западной науки вот такой. У него был семинар. И если сказать просто тех молодых людей, которые там были, то просто, так сказать, удивляясь тому набору звезд, талантов, которые родились в этой школе. Это Зельдович, Харитон, Александров, Капица, Семенов.
Курчатов
чуть попозже, но Курчатов, я имею в виду тех старых. Дорфман. Френкель, то есть тот же. В общем, это фантастическое было. И Петр Леонидович, он на самом деле вот был сразу замечен и приглашен тоже в эту группу. И там, по-видимому, фантастическая творческая атмосфера существовала. Вот та, когда рождаются именно удивительнейшие такие, не просто открытия, идет, знаете, развитие мысли.
Это начало 20-х годов.
Это 16-17-й год. В 16-м
году.
Да, 16-17-й год.
Вот происходит революция.
Потом.
И вот почему так получилось, что, смотрите, из Петербурга, из Петрограда в 22-м высылают ученых-философов, высылают представителей гуманитарной интеллигенции, и параллельно с этим советское правительство, советская власть предпринимает немалые усилия для того, чтобы естественные науки, и физика, в частности, развивалась.
Ну, насчет усилий я бы не сказал.
Подожди, Йоффе имел возможность ездить за границу, Йоффе имел возможность приглашать иностранных
это
ученых.
Это уже было чуть попозже.
Как раз на пораньше. В 21-м году, когда Петр Леонидович попал в Англию, это была организована большая группа ученых для того, чтобы налаживать контакты.
Для налаживания контактов.
Для закупки оборудования. Деньги давали на закупки оборудования, а денег тогда было в стране напряженно.
Но физиков было очень мало. Понимаете, это не такие большие деньги были. Очень мало, ведь на самом деле и не только в России, и на Западе всякие вот сальвеевские конгрессы собиралось 25-30 человек всего. То есть, на самом деле, это был довольно узкий круг людей. Это сейчас уже мы говорим о таком вот, развитии, когда это гигантские совершенно коллективы, когда появились. А тогда это были небольшие группы людей. И, понимаете как, и обходились на самом деле, тогда физика была фактически то, что называется физика палочки и веревочки. Обходились вот такими самодельными установками, понимаете, самодельными приборами. И фактически все решало только талант исследователя. Появилось все это вот оборудование, то, что говорим, это уже потом. И надо сказать, что именно Капица фактически одним из первых, который внес фактически в науку технический такой вот элемент, так сказать.
Вы что-то хотели добавить?
Я хотела сказать, что вообще эти годы, это же был расцвет физики во всем мире. И физика приобрела невероятное значение тогда. И, конечно, все-таки понимали, что нужно развивать физику и у нас.
Не я понимали, думаю, вы думаете? Вот
я думаю, понимаете, как? Это начало квантовой механики. Сами физики ее не понимали. Какое там понимание в кругах или верхах? Какое понимание, кому нужно, там, что открыли там какой-то парамагнитный резонанс, сверхтекучесть, понимаете?
Проектируете настоящее время.
Да. Вы знаете, мне кажется, что мне приходилось слышать такую точку зрения, что среди руководителей большевиков были образованные люди, например, Красин, да, который сам был инженером, электротехником, и говорят, что вот он высказал такую точку зрения, что Россия отстает существенно именно в области некоторых точных наук, потому что, были выдающиеся химики, был Менделеев, были биологи, был Павлов, был Сеченов, был Мечников, да, а вот с физикой было...
Я думаю, что он ошибался, потому что у нас были не менее выдающиеся физики. Взять того же, кто там был, Френкель, так сказать, из теоретиков, скажем, Ландау, практически там.
Ландау, чуть позже. Это все было позже, века, перед революцией.
Конечно, тогда теоретическая физика у нас очень мало развивалась, конечно. Конечно, все это была Западная Европа, это Германия, Австрия, Англия, конечно.
Вот что там была за трагическая история в жизни Петра Леонидовича, которая предшествовала его отъезду в Англию?
Петр Леонидович довольно рано женился. Он женился, когда ему было 20 с небольшим лет, на совершенно прелестной женщине, Надежде Кирилловне Черносвитовой. Ее отец, кстати, был видный деятель партии кадетов и член всех государственных дум. И вот в 19-м году его арестовали, кстати, и расстреляли. И в том же 19-м году была эпидемия во всем мире испанки. А для нашей страны это была просто катастрофа, потому что это была полная разруха, не было ни медикаментов, ни тепла, ни достаточной еды. И во всем мире она унесла очень много жизней. И вот в начале декабря 2019 года в результате вот этой эпидемии умер сначала отец Петра Леонидовича, а потом неделю спустя умер его сын, которому было только 2,5 года, которого он обожал совершенно, Иероним, как они его называли, Нимка. А жена его ждала уже рождения следующего ребенка. Она была уже беременна на последнем месяце. И все им говорили, что вы должны как-то перешагнуть через эту трагедию, ну, вот ради будущей жизни. И сохранились письма того времени, очень трагические письма. И действительно, в начале января, причем в канун православного Рождества, в сочельник рождественский, 6-го, его жена родила маленькую девочку. Но 2 дня спустя, ранним утром, в 3 часа утра, умерла сначала его жена, а потом вот эта маленькая новорожденная девочка, которую назвали тоже Надя. И это был ужасный удар для Петра Леонидовича. Он был тоже болен, и он, в общем, не видел ничего впереди. И он говорил, что все кончено. И не хотел жить. Сидел, рассказывал, что он сидел в темной комнате и считал, что вообще жизнь кончена. Но он был совершенно удивительный человек, который умел находить силы. И у него в жизни было не раз вот такие абсолютно критические истории. И в конце концов, как он говорил, мне всегда помогала работа, потому что он постепенно начал работать и вот как-то вышел из этого вот тяжелого состояния. И примерно год вот это все продолжалось, и через год вот как раз и была организована вот эта делегация ученых, в которую входил и Иоффе, и будущий тесть Петра Леонидовича Крылов, для поездки за рубеж, для налаживания контактов, для закупки оборудования, журналов. И Петра Леонидовича взяли туда ученым секретарем, потому что его вот, учитель Иоффе, который к ним очень хорошо относился, понимал, что ему очень тяжело вот, жить погруженным вот в это вот воспоминание. И вот таким образом вот он поехал в Англию, оказался в Кембридже, попал в Кавендишскую лабораторию, был совершенно поражен той физикой, которая там была, и очень захотел остаться там.
И остался.
Но Резерфорд не хотел. Нет, Резерфорд не хотел иметь у себя в лаборатории человека из Красной России. Он очень этого боялся. И в конце концов Петр Леонидович сумел его обаять, и тот разрешил ему пробыть у него 3 месяца, вот такую обычную практику по радиоактивности, которая там была. Вот. А в результате он прожил в Англии 13 лет. И через год он сделал свою большую работу, и он на ней написал, подарил Резерфорду с надписью, что я надеюсь, эта работа убедит профессора Резерфорда, что я приехал сюда заниматься наукой, а не коммунистической пропагандой.
Ну и в конце концов, ведь он, по-моему, стал одним из самых любимых учеников Резерфорда.
Стал любимейшим учеником.
Я вот был в Кембридже, видел эту самую лабораторию. А вот расскажите, почему там крокодил?
Мондовская лаборатория.
Потому что Петр Леонидович дал такое прозвище Резерфорду. Он его называл крокодил. И, конечно, это было ужасное хулиганство, что он на стене поместил вот громадный барельеф крокодила, а внутри был такой же барельеф самого Резерфорда.
Точно с другой стороны стены. Если вы внутри были...
Нет, внутри я не был. Я видел этот вот барельеф крокодила, и говорят, что крокодил науки, который не может свернуть с пути.
Идет только вперед.
Там, вот, гранит науки прогрызает там совершенно с крокодиловой жадностью.
Неужели Капица думает, что я осел и не знаю, а не крокодил, и не знаю, что он меня так зовет. Так что он вполне с юмором относился к этому прозвищу.
Здесь мы прервемся для новостей середины часа на «Эхе Москвы», и затем через минуту-другую продолжим рассказ о герое сегодняшней программы, академике Петре Капице.
«Наше все» с Евгением Киселевым.